Ви слухаєте Радіо М. Подорожуй. Це найшвидший спосіб стати щасливим. В ефірі програма «Час подорожі».
Если хотите увидеть, какой земля была в молодости, приезжайте в Патагонию. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна Швайко. Сегодня очередная программа «Час подорожи». Мы будем говорить о путешествиях дорогами Южной Америки. Для многих наших соотечественников Южная Америка – это еще загадочный континент, куда еще не добрались многие из нас. Однако космические пейзажи, тайны древних цивилизаций этого материка стоят того, чтобы подумать о путешествии туда. И у нас сегодня в гостях человек, который прожил там год, целый год, Оксана Черновол. Оксана у нас travel-журналист, путешественница, и может поделиться своими секретами и тайнами об этом месте. Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте, очень приятно познакомиться с нашими слушателями заочно. Всех рада приветствовать, хорошего дня.
Да. Оксаночка, скажите, пожалуйста, сразу, как так получилось, что вы попали вот на этот континент, совершенно далёкий от нас, я так понимаю, там больше 12 часов лёта?
18.
18.
Это с пересадками. Да, это очень интересная история, потому что я люблю путешествовать, я до этого момента была уже в многих странах Европы, в США, а Южная Америка вообще не планировалась. Да, я, как и все, читала, смотрела там новости в Фейсбуке, думала, ой, какая красота, там природа, пейзажи космические. И потом моему мужу предложили релокейшн по работе. Он работает программистом в IT-компании на 9 месяцев. Мы приняли это решение буквально за 2 часа, собрали чемоданы, так сказать, и попросили еще на 3 месяца продлить, потому что наша зима-лето не совпадает с их. А мы хотели очень застать. И отправились в такой для нас экспромт. Мы, причем очень интересная история, мы собрали всех друзей и сказали им, что мы улетаем. Причем мы еще не успели договорить предложение, сказали, мы вас приглашаем. Они такие, да, да, конечно, мы придем на вашу там свадьбу. Мы такие, нет, в Буэнос-Айрес, ребята, мы следующий год в Буэнос-Айресе.
На свадьбу в Буэнос-Айрес или...
Нет, свадьбы как таковой не было, мы быстренько расписались, потому что для того, чтобы оформить мне документы. И уехали. Поэтому можно сказать, что у меня целый год было настолько интересное свадебное путешествие.
Здорово, звучит очень красиво. Скажите, пожалуйста, лететь туда 18 часов. Если мы вот покупаем билеты, как лучше покупать, через какой город и насколько заранее?
Хочу сразу отметить, что Южная Америка, как нам многим кажется, это не дешевый регион, и лететь туда достаточно дорого. То есть минимальная стоимость билета будет где-то $800, если его покупать, ну, в обе стороны, если его покупать за полгода. Мы летели Air France, сначала МАУ до Парижа, либо Амстердама, то есть там пересадка, и потом уже лететь до Буэнос-Айреса, если говорить про Аргентину. Хочу сразу отметить, что когда вы будете планировать путешествие по Южной Америке, покупайте все билеты заранее из Украины, потому что из Южной Америки покупать в два раза дороже. Например, у нас была идея полететь в Мексику, и из Буэнос-Айреса это было в два раза дороже, чем из Киева. И так же самое, например, если лететь из Аргентины в Украину, это будет около 2500 тысяч долларов. А если лететь из Киева в Украину, то 1600. То есть, да.
Это заранее или это там...
Заранее, заранее.
За месяц, за полгода или за пару недель?
Где-то за полгода, да.
То есть вы планировали путешествие, за полгода вы покупали? Или у вас немножко другая была
нам,
ситуация?
Нам очень повезло, нам купила билеты компания. А внутренние все перелеты в Бразилию, в Чили, в Уругвай, ну, в Уругвай мы плавали, то это все уже мы оплачивали сами и покупали, и старались покупать, да, заранее. И все визы касательно Уругвая мы и Боливии мы уже оформляли на месте в боливийском посольстве. Это тоже очень интересные моменты, надо учитывать, потому что они не понимают английского языка. И надо готовиться, надо, ну, гуглить, все тщательно переводить. Адреса не совпадают на тех форумах, которых ты хочешь найти. Например, это не посольство, а консульство. Ты приходишь получить визу, а тебя знакомят с консулом, как в нашей ситуации было. И ты не понимаешь друг друга, ты с ним с паспортом, вот, вот сюда, сюда поставьте. Нет. И в Уругвай. И, например, надо всегда говорить, какой ты... страны гражданства, потому что в Боливии виза в Боливию для граждан США стоит виза порядка $50. Для украинцев это бесплатно. Ты просто пришел на месте, поставил штамп, все.
Дорогие друзья, напоминаю, что вы можете звонить нам по бесплатному телефону 0800-21-2018. У нас в гостях Оксана Черновола. Она делится своим опытом о поездке по Южной Америке. Также можете писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке. Мы обязательно их зачитаем. Раз мы уже коснулись темы виз, давайте по порядку. Вы летели непосредственно в Аргентину.
Да.
Виза нам нужна.
Виза нам не нужна, если мы собираемся быть там не больше 3 месяцев. В нашем случае мы оформляли резидентство.
Ух ты! Вы теперь резидент Аргентины?
Нет, это было временное резидентство, да, как бы больше это для финансового резидентства, то есть, по сути, чем резидентство, это этот человек, который может и должен платить налоги тому государству, в котором он временно проживает.
И у него есть право на трудоустройство?
Да, там у них...
Да?
Нет. Да, но нет, потому что... Аргентина, она страна очень высоких социальной, ну, социальной поддержки, и там из-за этого очень большие проблемы. Например, как бы мы перескакиваем с темы на тему, но, например, если ты хочешь снять какое-то жилье в Буэнос-Айресе, тебе его никто не даст. Не сдаст через, только через знакомство, потому что у них сложилась неприятная ситуация, когда приезжают беженцы из Боливии, из Перу, люди, у которых мало финансов, они вселяются в квартиру, а потом говорят, что, извините, мы не можем платить. У нас заболел ребенок, мы лишаемся работы, у нас дедушка больной, а по законам Аргентины ты не можешь этого человека выселить из квартиры. Все. И он может у тебя жить 5, 10, 15, 20 лет, и ты свою квартиру обратно уже не увидишь, по сути, да. И поэтому с трудоустройством у них тоже там определенные проблемы. Они в основном работают нелегально, потому что если ты трудоустроил человека и... Например, у тебя что-то там с бизнесом не срослось, тебе надо его уволить, ты должен заплатить ему в виде социальной компенсации 8 зарплат.
Я прямо вот замолчала. То есть получается настолько все для человека, что его права все защищены. В случае его в случае каких-то проблем, связанных со здоровьем или с потерей трудоспособности, или с потерей работы в том числе.
Да, да, на самом деле это правда. И для них нормальная практика – это когда бабушки... там свои 60-80 лет идут на пластическую операцию, которую платит им государство. Это входит в социальные гарантии. Ну, где вы у нас видели бабушку?
Социальный пакет.
Да, социальный пакет. Это правда. У них очень много для пенсионеров всевозможных кружков, хобби, бесплатное изучение английского языка, бесплатные уроки программирования. Хотя зачем им... все возможные конкурсы танго.
Для человека.
Да, очень много
так,
для человека.
Вернемся. Значит, в Аргентину, если мы хотим поехать всего лишь на 3 месяца, то нам виза не нужна.
Нужно.
Если мы хотим поехать, допустим, еще в Бразилию, в Чили, вот посетить территорию Патагонии, такой нереальной вообще местности, я посмотрела фотографии, будете рассказывать, очевидец.
Да.
Нужна ли нам виза?
Нет, нам не нужна виза в эти страны, только нужна виза на данный момент в Уругвай. И Боливию. Да, с Бразилией у нас безвизовый с Перу режим.
Насколько сложно получить визу в Боливии и Уругвай, судя по всему, если мы должны говорить на испанском?
В Уругвай это стоит, начнем с того, что стоимость, это стоит $45 в национальной валюте, то есть в гривнах, либо в песо, ну, в чем-то, а не в долларах. Ждать ее надо 30 дней. Документы там очень строгие, там надо выписки из банков.
Украинских банков?
Украинских банков, да, там, где у тебя есть счет.
Ну, реально получить.
Да. Реально мы получили. Хотя нам попал на глаза лист, где-то А4, где-то штучек 7 или 8, и все это были отказы.
А что касается второй страны, Боливии?
А Боливия очень просто все. Там онлайн заполняешь форму, прикладываешь что-то тоже онлайн, выписку из банка, выписку маршрут. Прописаны просто в Word, куда ты собираешься ехать. Но там есть момент, в Боливии есть территория, которая касательно джунглей принадлежит. И если ты намерен ехать туда, то тогда тебе нужно еще делать прививку от желтой лихорадки. Да.
То есть не только в Африку нам нужна прививка от желтой лихорадки.
Нет.
Как раз вот мой следующий вопрос был о прививках. То есть только в Боливию, если мы едем...
В Боливию и в часть Перу, там, где есть джунгли, где Амазонка протекает. К сожалению, мы туда еще не добрались, это все в следующий раз.
У нас обязательно должна быть прививка, сделанная в Украине от желтой лихорадки.
Не в Украине, может быть, в любом месте, но она должна быть сделана не менее месяца назад.
Угу, то есть там еще есть какой-то период, после которого она перестает действовать.
Да, да, да.
Это единственная прививка?
Единственная.
А что насчет страховки? Лучше ее, наверное, тоже сделать, раз вот
Ну, я вам скажу, что у нас была страховка, мы по ней, я лично никогда не обращалась, а муж обратился к стоматологу. И качество, я вам скажу, не очень, потому что буквально через 2 или 3 недели у него эта пломба выпала.
Ну, надо же.
Да, у них действительно из-за того, что, наверное, менталитет более такой расслабленный, очень расслабленный менталитет, поэтому они к работе относятся так, ну, не убежит.
Для них клиент не вернется второй раз.
Да, для них это нормально, что я не хочу это выполнять задачу. Не хочу. Я буду сидеть пить вино и играть на гитаре. Вот мне сейчас этого хочется.
В рабочее время.
В рабочее время, да.
Наверное, люди просто умеют любить себя. У нас как раз недавно была передача об этом, что все наши проблемы и все наши болезни происходят от нервов. И если человек себя любит, у него как можно меньше вот этих трудностей. Оксаночка, скажите, пожалуйста, что касается вот недвижимости? Я поняла, что очень сложно стать жильё. Если ты турист, то, наверное, всё-таки лучше обратиться в отель, потому что апартаменты снять... Всё-таки, наверное, возможно апартаменты снять, как вы считаете?
Можно снять на Airbnb.
Можно.
Да, ура, вот ура, через хорошо. Это они сдают.
Так, какая стоимость приблизительно?
Стоимость приблизительно где-то, ну, в зависимости от того уровня, конечно, какое ты жилье хочешь, но, например, в среднем это будет где-то, если говорить об отеле, это будет стоить где-то $50-60 в сутки, а то и больше, например, в Буэнос-Айресе это может быть 80, в Патагонии за $60 можно снять только хостел. Это страна космических, ну, не страна, а регион космических цен. А квартиру хорошую в Буэнос-Айресе на месяц можно снять за $700, например. У них намного выше цены, чем у нас.
И, наверное, выше зарплаты, то есть люди могут себе это позволить.
Да, у них средняя зарплата официальная – это $1000.
Да, это приятно слышать, что в Южной Америке люди хорошо живут.
Да, но при этом у них огромные цены. Например, когда заходил Apple на аргентинский рынок, телефон стоил от $3000. Это связано потому с тем, что там очень высокие налоги. 70% налогов на те продукты, которые производятся не в Аргентине. Это автомобили, техника какая-либо. Да, и у них очень маленький ограниченный выбор. Например, когда заходишь в обычный супермаркет, то у них там представлен один бренд сметаны, не так, как у нас, идёшь, и целый ряд.
Но это защита своего, получается, производителя.
Да,
как
да,
в Беларуси.
Да. Возможно, но при этом как бы нет конкуренции, это тоже плохо.
Наверное, но зато они могут развиваться сами себя. Так, значит, я вот декларировала, что мы будем говорить о Патагонии, потому что мы все помним замечательный фильм «В поисках капитана Гранта», где Паганель искал Патагонию и очень много об этом говорил. Я знаю, что это географический регион, который располагается на юге Аргентины и Чили. И если ты там находишься, то ощущение, что ты находишься на севере, потому что там много ледников.
Да.
Расскажите, пожалуйста, как вы туда попали? И...
Попали мы очень просто, взяли билет на самолет и прилетели. Мы прилетели в город Ушуая, это считается самый южный город планеты. Когда ты туда прилетаешь, даже в штамп ставится, ну, в паспорт ставится штамп о том, что ты побывал в самом южном городе планеты, выдается такой сертификатик. Оттуда, это единственное место в мире, откуда отправляются лайнеры 2 раза в год в Антарктиду. Да, там очень много можно встретить пингвинов, ледников. Очень такой космический действительно регион в скандинавском стиле. Очень много домиков, рыбаков, чаек, бакланов. Мы были, ну, южноамериканским летом, поэтому там снега не было, но зимой туда, их зимой вообще не рекомендуется ехать, потому что не проедешь, не пролетишь, не, там, только, не знаю, сани, собаки.
В каком месяце вы были?
Мы были в феврале.
В феврале?
Да, у них в феврале там лето.
И это было хорошее лето, то есть там было приятно находиться в этот момент.
Да-да-да, средняя температура где-то была плюс 14.
Ну, так. Не очень.
Да, не очень жарко.
Но в какое, в принципе, самое оптимальное время? То есть это...
Вот, январь-февраль. Это как раз у них лето, это единственное время, когда туда можно, в принципе, свободно поехать, потому что дальше очень сложно, и по финансово сложно, и многие рейсы отменены. И с Ушуая мы доехали, мы арендовали машину, а мы доехали до Барилоча. По поводу аренды машины, там тоже надо быть очень осторожным, потому что они начинают предлагать тебе все, страховку, все-все-все. И у нас был неприятный момент, когда мы взяли машину в аренду, и она была с пробитым бензобаком. Его на месте где-то холодной сваркой быстренько там подклеили, и она у нас потекла, и мы приехали, проезжали, слава богу, какой-то город, приехали сдавать машину, нам говорят, да, у нас есть офис этой компании, но мы работаем по франшизе, это не к нам. Все. И в пятницу, субботу, воскресенье никто не работает. Мы 3 дня потеряли, потому что... А мы не работаем.
И вы заплатили деньги за аренду, и, в принципе, не могли их вернуть.
Мы их потом вернули, но нам пришлось брать в этом новом офисе другую машину. Да, это маленькая. Если вы будете планировать поездку в Патагонию, то лучше брать в Чили машину. Но так, так как
и
у нас...
И из Чили ехать в Патагонию.
Патагония принадлежит часть Чили, просто тогда, скорее всего, либо это будет очень долгая поездка, либо вы не сможете посетить Ушуаия. Для нас это был принципиальный момент, нам вот хотелось именно отметиться в самом южной точке
городе
мира. Да, это очень красиво, когда ты стоишь, у тебя последняя дорожка, вообще последняя часть цивилизации, и дальше только океан.
Только льды.
Ну, льдов там именно еще не видно, но вот океан.
Так, рассказывайте дальше.
Да, потом мы поехали по национальным паркам. Есть три самых крупных национальных парка в Аргентине. Первый находится на территории Чили. Это гора Торрес дель Пайне. Торрес дель Пайне – это национальный комплекс. Главная достопримечательность – это три башни, то есть скала. Эти горы – это система, это Анды. Это система гор, которая была образована вследствие извержения вулканов. И у них очень специфическая форма, потому что вот эта вот вулканическая порода, она очень долгий период времени обдувалась ветрами, и там действительно, когда ты поднимаешься в трекинг, можно его обойти за 5 дней, мы из-за нехватки времени, мы были всего там 2 дня, то когда ты идешь, у тебя смена времен года. Сначала солнышко, тепленько, потом начинается дождь, потом начинается снег, потом опять дождь, постоянные ветра. Меня в прямом смысле сдувало. Мы держались за деревья, за какие-то кусты. Вокруг тебя ты видишь ледники. Я в первый раз в жизни видела эти огромные ледники. Это настолько интересно. Они вот таким голубым-голубым цветом светятся.
На солнце или...
Вообще. Они такие голубые-голубые. Это очень интересно. А еще у них есть с другой стороны ледник Грей, серый. Из-за того, что земля как-то падает, я не знаю, со скалы или из-за чего, он просто серого такого цвета необычного. Да, и в этом парке можно встретить разных животных. Чилийского оленя, он такой маленький, похож на свинку нашу, наверное, карликовую. Даже есть таблички о том, что можно встретить пуму. Там есть странная такая рекомендация, не смотреть ей в глаза, отворачиваться, ну, опасный регион. А потом второй национальный парк, это был Фицрой, это тоже гора, но уже одна башня, она тоже такая скалистая, и там очень редко бывает солнце. Это любимое место фотографов, они туда залазят. Скажу сразу, что подъем туда, ну, для людей с хорошей физической формой, потому что мы поднимались туда 11 часов.
С перерывами, я надеюсь,
маленькими перерывами, да, мы туда поднимались с маленькими перерывами, водичку сначала ты с собой берешь, потом ее уже не хватает, там есть ручьи, и начинаешь как козлик из этих ручьев пить.
Ну, что, можно бутылочку набрать.
Она настолько кристально чистая, вкусная, да, и вот он крутой очень подъем, там скалы, между скалами идут ручьи, и вот это вот лезешь. Нас тогда еще напугали, сказали, что там сильные ветра, и туристы до нас за один день там некоторые послетали и поломали даже себе ноги.
Главное, что выжили.
Да, все хорошо, и ты приходишь туда, там получается огромная скала, которая оповита облаками, и у них своя какая-то микрофлора. Получается, вот эта вот скала, она режет облака, и четко вот видно, как она режет. Это очень красиво. И внизу бирюзовое озеро из талых вод ледника. Просто видно, как ледник, и из него, когда лето, тает озеро.
А где вы ночевали там?
Мы ночевали в палатках.
Было холодно, удобно или комфортно?
Палатки — это спорный комфорт. Мы ночевали в спальниках, в теплой одежде, то есть это были штаны, джинсы, еще одни какие-то штаны, кофта, то есть куча на себя напялил.
Какие-то специальные вот одежды вы брали с собой? То есть там термобелье, вот эти кошки, обувь, которая позволяет ходить по снегам и льдам?
Мы по снегам и льдам мы не ходили. К сожалению, мы не особо подготовились, и мы взяли обычную там спортивную одежду, но да, если собирается кто-то ехать в Патагонию, то лучше взять специальную обувь, есть, я теперь уже знаю, для гор, для скал. Это такие кроссовки с более мягкой и не скользящей поверхностью. Да, и флисовую кофту обязательно, и какую-то ветровку, потому что какими-то моментами тебе жарко, ты начинаешь что-то снимать с себя, потом тебе холодно, ты начинаешь все это одевать. И из-за того, чтобы не тащить просто много вещей, лучше взять с собой такое, что универсальное, которым не жарко и не холодно. Сейчас, слава богу, есть бренды, которые это делают.
Друзья, а мы говорим о Патагонии, которая находится в Южной Америке. У нас в гостях Оксана Черновол. Мы прервемся на короткую паузу. Вы можете нам писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке или звонить по бесплатному телефону 0800 21 0018.
Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Считается, что свое название Патагония получила благодаря Магеллану. Он использовал слово «патагон» для описания коренных жителей, которые казались ему гигантами, потому что их рост был около 1,80 м. В то время средний рост тогдашних испанцев был 1,55 м. И по другой версии, это название Магеллан дал аборигенам из-за их обычая обматывать ноги кусками шкур, из-за чего они выглядели тоже огромными и оставляли большие следы. Мы говорим о Патагонии. У нас в гостях Оксана Черновол. Расскажите, правда ли это? Видели ли вы местных жителей?
К сожалению, нет. Потому что всех местных жителей испанцы в свое время уничтожили. Для них это огромная трагедия. Они сейчас пытаются возрождать индейскую культуру. Но на территории Чили и Аргентины этого нет. Аборигены остались на территории Венесуэлы, к сожалению, куда мы не доехали. Там не так давно и отменили рабство, лет 50 или 60 назад.
Понятно. Расскажите, пожалуйста, дальше, как продвигался ваш маршрут? Насколько была рассчитана вот эта экскурсия, когда вы ночевали в палатках? И как вообще организм переносит высокую высоту?
В Патагонии не настолько высокая высота. Там достаточно легко для человека. Это правда. И мы ночевали в палатках. Мы дошли 11 часов, повторюсь. Ночи там холодные, на самом деле, да, поэтому надо быть готовым, одеваться все тепленькое. В палатках при себе надо иметь какую-то грелку, потому что захочется еды, там нельзя мусорить, с собой надо обязательно нести мусор.
Вы сами себе готовили?
Да, мы сами себе готовили, но, конечно, наш рацион составлял в основном это какие-то бутерброды, сосиски, то, что мы закупились. Закупаться надо в ближайших каких-то городах, потому что если ты едешь на автомобиле, то может быть такое, что целые сутки или двое суток просто никого даже не встретишь. Не то, что городов, людей, попутных машин. Нам многие часто задают вопрос о том, что вам не было страшно вот ехать и...
Вы были совсем одни, я просто подумала, что вы были с группой. Вы были
Нет,
совсем
мы
одни.
Сами одни. Мы были вдвоем и еще с мужем, и еще мы нашли себе людей с его компании. Это была девушка и парень, которые порознь, а мальчик был из Санкт-Петербурга, девочка была из Днепропетровска. Да, и мы с ними решили такое авантюрное путешествие сделать.
Вам не было страшно?
Вы знаете, нет. Причем, что первую ночь мы даже ночевали у местного жителя по программе каучсерфинга. Он оказался очень милым человеком. В Патагонии белые ночи, вот в регионе Ушуая, там были мои первые белые ночи, которые я видела. Да, и он нас привел к себе домой. Он слабо разговаривал на английском, мы слабо разговаривали на местном диалекте. А он просто показал нам, где нам ночевать на полу, приготовил нам какую-то еду, пиццу заказал, колу. А утром, когда мы проснулись, его уже не было. Он нам оставил полностью дом в своем распоряжении. Мы ему написали где-то, он говорит, я на работе, а у них там крупное предприятие, которое по сборке электросистем для машин. Говорит, можете подъехать и дать ключи. Вот настолько люди доверяют иностранцам, настолько они открыты, приветствуют всегда тебя, это правда. Поэтому можно смело ехать, там безопасно.
На территории Ливсели, вот Южной Америки, безопасно? Потому что я читала ваш отзыв, что как я люблю Украину, здесь безопасно.
Да, потому что в Патагонии это действительно было безопасно. Говоря о Буэнос-Айресе, у меня там на третий день украли телефон. Причем просто из рук парень на мопеде, я бы сказала.
Вырвал,
да. Для них это нормальная практика. Ко мне подбежали, сразу вызвали полицию, меня в полицию отвезли. Я ничего не понимаю, конечно же, переводчика у них нет. Мне сказали сразу такую интересную фразу: «А, руссо туристо».
Облика морали.
Угу, я говорю, понятно. И все, на этом история закончилась. И очень небезопасно в Рио-де-Жанейро. Хотя говорят, что да, там уже все порешали. Жители фавел не доходят до центральных пляжей, парков. Это неправда.
Доходят.
Доходят. И у них теперь есть даже игра. Кто больше сорвет с тебя золото? То есть дети, парни, они подбегают и начинают срывать золотые украшения. Да, у нас было так, мы опять уже с этой девочкой, которой мы ездили в Патагонию, и с ее подружкой полетели в Рио-де-Жанейро. И у них на пляже срывали в первый же день цепочку, да, причем что они даже не украли сумку, и они шли с сумкой. Они просто начали вырывать цепочку золотую, но это было настолько тоненько, как они ее заметили, я даже не знаю. Девочка рассказывала, что она перепугалась, говорит, я думала, меня душат. Да, но из-за того, что очень много мы были во время карнавала, очень много там туристов к ней подбежали, начали спасать, и эти вот ребята убежали, поэтому это неправда. И по поводу безопасности, еще не безопасно в Чили. В самом Сантьяго де Чили еще более-менее, но когда мы... Чили очень маленькая, и за 2 часа в одну сторону и в другую, например, в одну ты попадаешь на территорию, ну, к океану, а 2 часа езды уже в горы. И вот мы поехали в город Вальпараисо, и у нас фотоаппарат и дрон. Мы начали снимать пейзажи, и нас уже активно пасли. Очень. Мы просто начали бежать, они начали бежать за нами. Мы прыгнули в метро, и они просто не успели. Если бы успели, я не знаю, мы бы ушли туда без ничего.
Их было намного больше, чем вас.
Да, причем что это было очень спланировано. Видимо, это был фуд-парк государственный. Мы там снимали, потом смотришь, один мальчик возле тебя круги наматывает. Потом появляется второй, он третьему пишет, третий уже...
Это подростки были или они все-таки взрослые?
Ну, уже, наверное, старше 18, то есть взрослые.
Uh-huh.
Да, и такие высокенькие мальчики, догонят, мало не покажется. Да, поэтому...
Хорошо, что все обошлось. Оксана, я знаю, что вы посетили еще одно уникальное место в мире, Плато Альтиплано.
Да.
Оно расположено в центре Южной тоже Америки, захватывая территорию Боливии, Аргентины, Чили и Перу. Расскажите, пожалуйста, как туда добираться и что интересного там?
Ой, как по мне, это очень фантастическое место, я в него влюбилась, вот просто безумно влюбилась, потому что там находится очень много редкостных и уникальных природных мест. Например, это самый большой солончак Уюни в мире, там единственная розовая лагуна. Там просто бегают животные, розовые фламинго, которые ты вот на расстоянии руки их можешь увидеть. Добираться туда достаточно проблематично, потому что мы, опять же, летели до Уюни. Это маленький городок, туда летают мало рейсов, например, один или два рейса там, в 3 дня. И там все заточено под туризм. То есть ты туда приезжаешь, сразу ищешь какую-то компанию, у тебя, ну, другого варианта нет, сам ты туда не попадешь, потому что у них это запрещено. Цены там дешевые, там мы заплатили $120 с человека за 4 дня. Нас возили в джипах, это была Toyota Land Cruiser, нас кормили. Мы ночевали в отелях, ну, по их представлению в отелях, это из соли сделанная кровать, соломы туда набросана, и там тебе дана какая-то постель. То есть туалет, вот видишь ямку какую-то ближайшую, это и есть туалет.
Это отель?
Это отель, mm-hmm. Да. Есть там, конечно, мы уже потом проезжали, видели шикарные просто отели, я не знаю для кого и сколько это стоит, я даже побоюсь спрашивать. Да, и тебя вот в этих джипах возят. Уникальность этого региона в том, что каждые 3 или 4 часа у тебя просто смена пейзажа. Ты сначала едешь, у тебя просто вот белое-белое полотно, это солончак. Он сухой. Это соль, ее можно остановиться, потрогать, попробовать, там, я не знаю, какая-то есть еда, посолить яйцо, съесть.
Использовать еду можно.
Да, потом проезжаешь, видишь заброшенную, большая территория заброшенных поездов. Потому что раньше между Боливией и Чили была железная дорога, построили ее американцы для того, чтобы ввозить минералы. Потом резко какая-то у них экономическая ситуация у иностранцев изменилась, и все, это просто бросили посреди дороги. Да, вот они там ржавели, причем они достаточно так качественные, плотный металл, можно там пофотографироваться, потрогать, я не знаю, представить себе там в каком-то 19-м столетии в США, например. Да, потом ты едешь, у тебя начинаются лагуны. Это желтые лагуны, зеленые лагуны. Вот она действительно такого цвета из-за минералов, которые там содержатся. Но почему-то боливийцы не настолько берегут свою природу, и у них есть национальный парк, розовая лагуна, в переводе с нашего, и у них прямо на территории лагуны по центру построена перерабатывающая фармакологическая компания американцев. Да, в другой лагуне мы видели желтые, это была японская компания. То есть они добывают минералы и продают, видимо, коррупция, скорее всего, поэтому... Ну,
получается, что коррупция касается не только, да, нашей страны,
нет, к сожалению.
Всего мира.
Да, боливийцы вообще очень плохо отзываются о своем президенте, и у них непонятно что. И только в 2009 году жители Боливии получили какие-то гражданские права. До этого только испанцы были нации, и в Боливии 36 народностей, 36 национальных языков в данный момент, и эти люди, они просто приравнивались к домашним животным, то есть они не имели никаких прав, ничего, они, у них не было паспорта, как бы вот так вот, да.
Какой национальный язык в Боливии?
Испанский, да, испанский, но они очень такие специфические люди, например, нельзя там фотографировать. Они могут тебя бросать палки, камни, что-нибудь, потому что они считают, что ты у них отбираешь душу. Они, да, они не католики, как в основном вся Южная Америка из-за колонизации. Они верят в мать-землю, они ей приносят жертвоприношения. Для нас это, конечно, такая...
Дико.
И когда особенно ты идешь, и у них есть рынок. Его британский журналист назвал рынок ведьм, потому что он туда попал, и он был в полном ужасе. Там есть засушенные эмбрионы лам маленьких, да, они верят, что если положить это под дом, когда ты строишь дом, это принесет богатство. У них там куча каких-то снадобий, зельев, все оно очень плохо пахнет.
Это мы говорим про Боливию,
Это
да?
мы говорим про Боливию, все очень плохо пахнет, все очень плохо выглядит. У Юни же, если говорить вот про Альтиплана, то это такой осовремененный регион, из-за того, что там туризм, они уже начинают учить английский язык, и плюс из-за того, что там очень много минералов, там много новых городов. Туда заходят в основном американские компании, начинают строить там шахту, либо какой-то завод горноперерабатывающий, и на фоне этого вырастает город. И ты попадаешь в город, в котором там 2-3 месяца только залитый асфальт, у них там школа, церковь, больница и как бы одно предприятие, на котором они работают.
Я видела ваши фотографии с этой местности, действительно что-то такое нереальное. Да. Там я как раз вот даже выложила на наш анонс, это абсолютно нереальные цвета. Мне показалось небо, но теперь я понимаю, что это был солончак.
Да, белый, если говорить о белом.
Нет, там был красный, розовый, фиолетовый, вот переливались эти тона.
А, нет, это лагуна, это вот вода, цвет воды из-за минералов, настолько вот действительно интересно. И там живут фламинго, есть там, это все, во-первых, как бы это особенность, это все находится на высоте около 4500 метров над уровнем моря. Угу. Поэтому там все очень сложно переносится, там ходить сложно из-за того, что не хватает кислорода. Но буквально через несколько дней ты уже более-менее адаптируешься. Пробежаться там, выразить какую-то эмоцию, к сожалению, уже не получится. Чувствуешь себя таким старичком с одышкой, 2 метра прошел посидеть из-за того, что вот давление. И мы поднимались в кратер вулкана потухшего, там сейчас гейзер, ну, значит, как бы не совсем потухшего, раз там гейзер дымится. И там была высота 5300.
Нужно ли какое-то разрешение, чтобы подняться, например, к кратеру вулкана?
Скорее всего, наверное, нужно, но так как мы были с туром, самостоятельно туда не пускают.
Потому что я хотела когда-то подняться вот на Канарском острове, на Тенерифе, и нужно было разрешение, не пустили, это было жалко немножко.
Ну, в Боливии все проще.
Расскажите про местных жителей.
Местные жители тоже очень забавные. Самое интересное, то, что мне бросилось в глаза, это все женщины ходят в шляпках. Причем что это не такие шляпки, как у нас там с полями, от солнца. Это обычные британские котелки. Вот Шерлок Холмс, мы все знаем этот фильм, и вот шляпка на нем была. Почему так? Потому что из-за того, что была колонизация, ехали не только испанцы, но и французы, англичане. И вот один портной решил, что он сможет расширить свой рынок сбыта шляпок, приехал туда и начал продавать мужские шляпки. Мужики такие: не, нам это не нравится, мы не следим за вашей модой. Потом он придумал другую рекламную стратегию и сказал, что это самый последний писк вот просто в Англии женских шляпок. а женщины, мы более падкие на все. И они начали их скупать. Причем сейчас это вошло уже в национальный костюм и очень отслеживается, какого статуса женщина. Если у нее высокий котелок и на голове он находится прямо, то значит она обеспечена и замужем. Если этот котелок поменьше, то значит она не настолько социального статуса и финансово. А если совсем бедный, то это уже может быть какая-то маленькая, вот такая прям в ручку помещающаяся шляпка. Если она на боку, то это вдова. А если какая-то косыночка обязательно должно быть, что-то вот такое, то это значит не замужем женщина.
Из Боливии целый язык шляпок.
Да, целый язык шляпок. Там люди внешне, они очень низенькие, они намного ниже, чем мы. Смугленькие, очень черты вот индейцев передаются им. Да, и женщины из-за того, что колонизация, испанцы, женщины в те времена ходили в пышных платьях, и, видимо, боливийкам этого тоже хотелось, они на себя начали напяливать все, что было, для того, чтобы был объем вот этого платья, которое там раньше с корсетом. И вот они до сих пор так ходят. У них огромное количество юбок разного цвета, разные длины. Вот, ну, это, для нас это смотрится очень абсурдно и забавно как-то. Но для них это часть национального костюма, и чем больше юбок, тем, значит, больше статус и богаче человек.
Они худенькие?
Они не худенькие, они полненькие, и не хочу их обидеть, но они какие-то такие прямоугольненькие. То есть у них нет четкой талии. Да, они низкорослые, и еще женщины, например, они носят детей, как это объяснить, они перевязывают, как, например, у нас ковры раньше бабушки ткли, вот у них такой ковер разноцветный, перевязанный на груди, а сзади на спине как мешок образуется, и там туда они кладут ребенка, и когда они идут, то из-за того, что делаешь шаг, получается движение, ну, как вибрация, и ребенок он колыхается, и он успокаивается.
Засыпает.
Да, но мы видели не только и детей, и козлят маленьких даже видели в таких вот мешках. Это очень тоже забавно.
На плечниках получается, да?
Ну, не на плечниках, он на груди перевязывается, и сзади вот как-то таким мешком висит. Очень интересно наблюдать за ними.
А что вы можете сказать о местной кухне? Кухне местного населения, понравилось ли вам? И что нужно попробовать, если ты там бываешь первый раз?
Попробовать стоит. У них есть национальное блюдо, это севиче. Для тех, кто любит рыбу, это по своим рецептам замаринованные вот тонкие кусочки рыбы. В лаймовом соке, в луке, они это подают сырым. Я не знаю, сколько дней это маринуется, но это очень вкусно, вот действительно очень вкусно. А потом у них есть из национальной кухни, это когда они делают из кукурузной муки лепешки. В них могут добавить мясо ламы, да, и это все как бы лепят, такой квадратик, и этот квадратик кладут в кукурузную лужпайку, перевязывают и варят. Кукурузную шпайку есть не надо, а все остальное очень вкусно, это как такой пирожок. А есть у них еще одно странное блюдо, называется оно куй. Для нашей культуры оно непонятное, но это полностью зажаренная большая морская свинка. А морских свинок они разводят как кроликов, то есть они большие размером, и они действительно их просто запекают. Когда приносят, это выглядит как большая крыса, потому что носик тоненький. Я маленький кусочек попробовала, мне, конечно, как-то было не очень. И они очень много лам едят. Да, это как у них, ну, как у нас, наверное, корова. Для них это и животное,
мясо
которое...
Мясо вкусное?
Да. Мясо очень напоминает говядину. То есть если принесут говядину и ламу, никогда в жизни не знающий человек не отличит.
Дорогие друзья, я напоминаю, что мы говорим о Южной Америке. У нас в гостях Оксана Черновол, человек, который прожил там целый год. Делится своим опытом и секретами. Можете писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке. Также звонить нам по телефону 0800-21-0018. Оксана, я поняла, что говорят люди преимущественно на испанском. Если ты не знаешь испанского, можно ли объясниться на английском или жестами, или вообще как быть, если ты не знаешь язык?
А, да, язык жестов, конечно же, помогает. Действительно, мало кто знает английский, но в Перу сейчас очень активно идет политика привлечения туристов, и очень много молодежи знает английский язык. Это в Лиме, это столица Перу, это единственное место, где заходишь в магазин, и тебе, понимая, что ты иностранец, отвечают на английском. В основных регионах они будут тебя бояться. В прямом смысле слова. У меня была история, когда я пыталась взять вещи в прачечную, так как у них не принято держать дома стиральные машинки, все пользуются услугами прачечной. От меня убежали. Я зашла в прачечную, они увидели, что я нетипичной внешности, они залезли в подсобку и не высовывались оттуда. Я стояла минут 20 на улице, просто спрашивала людей, do you speak English, и нашла дедушку, у которого оказались украинские корни, и он пришел, перевел, мы сдали вещи, он мне рассказал по стоимости, по всему. И когда я уже в следующий раз к ним приходила, они меня все равно боялись, и они так забавно выглядели, они выталкивали самую молодую, мол, иди с ней разговаривай, и она сразу заполняла мне всю квитанцию, что, ну, что только я с ней никак не общалась. Поэтому, да, в основном это язык жестов, объяснять. В Бразилии это португальский либо французский, что стало для меня удивлением, вот в Рио-де-Жанейро так точно. Они в основном 90% говорили на французском, они очень хорошо знают. Видимо, в Португалии, наверное, было принято изучать французский язык в свое время. Другого объяснения не нахожу.
А, скажите, вот вы путешествовали и в Патагонии, и Антиплана. Были ли там какие-то вот насекомые, змеи, которых мы боимся, как, особенно когда вы ночевали в палатке?
А, на самом деле нет. Там сухой климат, не влажный, но по поводу насекомых, то это Перу. Если вы собираетесь подниматься на Мачу-Пикчу без крема от комаров, вам не обойтись. Потому что в нашей ситуации у меня не было, у мужа была аллергия, его покусали комары, и начались красные волдыри. Просто волдыри, которые до сих пор, вот мы уже в Украину вернулись полтора месяца, они до сих пор красные и до сих пор чешутся.
Ну, хоть не малярийные, уже хорошо.
Надеюсь.
Не, ну, раз нет никаких последствий, значит, все в порядке. Скажите, пожалуйста, что вам запомнилось вообще больше всего от вашей поездки? Вы пробыли там целый год.
Запомнилась природа. Вот это то, ради чего стоит ехать. Там, на территории Аргентины, есть уникальнейшее просто место. Это водопады Игуасу. О нем, к сожалению, мало кто знает. И мы, когда прилетели туда, мы тоже не знали. Очень раскрученный, разрекламированный это Ниагарский водопад. Но считается, я, к сожалению, там еще не была, но считается, что Игуасу намного круче. Потому что это целый комплекс. Он расположен на границе между Бразилией и Аргентиной. То есть часть комплекса находится, ну, по территории Бразилии, часть под Аргентиной. А, там 275 водопадов, которые просто переходят в друг друга. Не знающий человек, не читающий информацию, он не понимает, что это разные водопады. Для зрителя это один огромнейший просто водопад. Там всегда радуга. И аргентинская страна — это страна джунглей. Там все сделано для туриста, ты проходишь там металлические тропинки через джунгли. Под тобой реки, под тобой крокодилы, возле тебя летают бабочки, бегают насухи, выклянчивая еду, ящерицы. Потом можно на лодочке проплыть до острова, там возле тебя будут рыбки плавать. Но очень красивое место, вот это, наверное, то, ради чего, вот одно из тех мест, ради которого стоит ехать в Южную Америку. Конечно же, Патагония, конечно же, Альтиплана. Еще запомнилось это люди, потому что они действительно приветливы.
Как раз хотела вас спросить, и разница с нашими, вот с нашим украинским менталитетом?
Они более беззаботные, я бы сказала. Да, мы у них спрашивали, почему так. Они нам пытались объяснить тем, что у них достаточно молодое государство, которое там не больше 200 лет, и то, что у них тепло, им не надо беспокоиться о том, где им ночевать. У них, кстати, огромное количество бедных бомжей, так скажем, на улицах, и они действительно не беспокоятся об этом. У них сиеста. Это для нас непонятно вообще, когда с пол... второго до трех часов дня ничего не работает, ни кафе, ни банки, ничего.
Ни магазины.
Ни магазины, ничего. В магазины, кстати, после 9 часов ты уже не попадешь, они все закрыты, ничего невозможно купить. Еще у них интересный есть момент, как в день выборов, мы застали парламентские выборы, нельзя купить алкоголь. Вообще, все запечатано, ты заходишь в супермаркет, полностью опечатанное дело с алкоголем. Потому что, чтобы не было дебоширств, чтобы люди на трезвую голову принимали, ну, право выбора.
Тоже хорошо.
Да, это меня удивило и в какой-то степени порадовало.
Если ты хочешь питаться в кафешках, то лучше все-таки учитывать время сиесты, а если нет, то ты можешь купить какой-то продукт и сам приготовить?
Да, если у тебя позволяет, там, в квартире есть печка, то, безусловно, можно самостоятельно приготовить. У них очень вкусное мясо, у них, ну, оно свежее, оно сочное. Причем они его готовят, они никогда мясо не солят, не перчат, они нас не понимали, как это. Мы им долго пытались объяснить, что такое шашлык. Они говорят, зачем мясо портить и мариновать его в чем-то, это же невкусно. Ну, хорошо.
Это мясо ламы?
Нет, и мясо ламы тоже, но в Аргентине, например, это мясо коровы. Причем, что у них 8 видов коров, И они не все, ну, то есть одну корову они едят только одну часть мяса. Другую корову они едят все, скажем так. У них они понимают, что такое сало, они его тоже любят. Они едят мозг коровы, кишки коровы, глотку коровы, почки, то есть такое безотходное производство полностью. Но если один вид коровы под что-то рассчитан, да, специально, а остальная часть тушки отдается в мясо перерабатывающие какие-то на сосиски, на колбаски, такое. Да, это нация, которая любит вкусно поесть, плотненько поесть, равиоли, паста, пицца, вот эта вот часть национальной культуры.
Похоже на итальянцев.
Да, но суп никогда не найдешь.
Приходится готовить самому.
Да.
У нас осталось совсем немножко времени. Ксан, скажите, пожалуйста, если у вас еще возникнет вот предложение или само желание, поедете ли вы снова туда?
Да, безусловно, и я уже скучаю. У нас там мы в это время разнакомились, познакомились с друзьями, у нас там остались. И, наверное, даже большей части из-за друзей, из-за того, что мы еще огромную там... Мне очень хочется в Венесуэлу, я никогда не была, и мне очень хочется попасть туда. Это Карибский бассейн, там должно быть, безусловно, очень красиво. Но из-за того, что там сейчас обстановка политического режима, туда очень сложно попасть, и нежелательно для туриста, сразу уйдешь, в лучшем случае уйдешь живым. Да, даже местные жители об этом говорят, что вообще не стоит соваться. И есть, к примеру, туры, там у них есть остров Маргарита, это целый национальный парк. Ты можешь туда попасть за очень большие деньги и под конвоем. То есть по-другому никак. В самолете они тебя встречают, в самолете сопровождают. В Каракасе, это столица Венесуэлы, пересадка, они тебе полностью, там несколько военных с автоматами тебе дается, то есть там не все так просто.
Это туры уже непосредственно с Аргентины, да, или
да,
с Чили?
С любой точки мира, да. Просто mm-hmm. главное это тебе добраться до столицы, там mm-hmm. тебя в столице встречают и уже дальше сопровождают. Mm-hmm. Поэтому я, скорее всего, вернусь, не знаю, через какое время, очень много недоделанного.
Осталось.
Плюс испанский я не доучила, но местный диалект так точно.
А вам удалось за год все-таки освоить этот язык?
Я была, наверное, как умная собака. Я уже все понимала, могла что-то ответить, но не все. Да. У нас был случай, когда поломалась машина, мы просто ходили по домам и спрашивали людей, могут они нам дать там отвертку какую-то. И вот да, уже со словариком бумажным, с самоучителем обращались. Они нас понимали, ну, меня, по крайней мере, вроде понимали.
Дорогие друзья, мы говорили сегодня о Южной Америке. У нас в гостях была Оксана Черновол. Спасибо большое, что вы были с нами это время. Мы услышимся с вами через неделю. Путешествуйте и становитесь еще более счастливыми. До новых встреч. Пока.
Вы слушаете Радио М. Радио М. Мистецтво. Радио М.